Избегайте самосознания. Братья и сестры не должны одеваться так, чтобы осознавать, что они носят. Если кто-то постоянно следит за своей одеждой, будь она слишком хорошей или слишком бедной, с этой одеждой определенно что-то не так. Он превратился в вешалку для одежды, потому что его одежда стала играть более важную роль, чем он сам. Одежда носит его, а не он ее. Поэтому лучше всего носить одежду, в которой ни вы, ни другие не замечаете этого. Она должна быть обычной и в то же время подобающей христианину. Она должна соответствовать вашему положению в жизни. Не думайте, что быть одетым как христианин – это мелочь. Это влияет на наше свидетельство перед миром. Еда. Давайте теперь обратимся к вопросу пищи. Потребность в еде существовала до грехопадения человека. Во второй главе книги «Бытие» Бог дал пищу человеку. Одежда, однако, не стала потребностью до третьей главы книги «Бытия». До того, как человек согрешил, Бог уже давал человеку в пищу всевозможные плоды. Бог предписал, что человек должен есть травы. Во-первых, потребность. В книге «Бытие» в третьей главе говорится, что после того, как человек согрешил, Бог дал ему в пищу полевую траву, но хлеб он ел только в поте своего лица. Хотя в книге «Бытие» 4 главе прямо ничего не сказано о еде, печать Божья была на Авеле, а не на Каине. Каин был фермером, а Авель – пастухом. На Авеле была Божья печать, потому что Бог принял его приношение. Каин предложил Богу плоды своего поля, но не был принят. Мы не знаем, что Бог имел в виду в книге «Бытие» 4 главе. Но когда мы переходим к 9 главе, мы видим, что Бог явно дал животных человеку в пищу, точно так же, как раньше Он дал ему плоды с деревьев и траву, сеющую семя. Жизнь и смерти. Почему Бог дает человеку в пищу мясо животного мира? Потому что человек, очевидно, нуждается в такой пище. Пища, в которой человек нуждался до и после того, как согрешил, была разной. Пища – это то, что поддерживает жизнь. Без еды человек не может жить. Без пищи он не сможет продолжать жить на земле. Чтобы сохранить человеку жизнь, Бог повелел, чтобы человек употреблял в пищу мясо животных, а также полевые травы и фрукты. Другими словами, Бог показывает, что с тех пор, как в мир вошел грех, для сохранения жизни требуется потеря жизни. Животные должны погибнуть, чтобы сохранить нашу жизнь. До того, как в мир пришел грех, жизнь могла поддерживаться без пролития крови. Следовательно, существует разница в обеспечении человека пищей до и после греха. Современные христиане, живущие после того, как в них вошел грех, не должны быть вегетарианцами. Они должны есть мясо. Мы сейчас не обсуждаем пользу мяса для нашего организма. Оставим это на усмотрение тех, кто занимается медицинскими исследованиями. Общепризнано, что животный белок полезнее растительного. Но у нас есть основной принцип. После того, как человек согрешил, не может быть жизни без смерти. Жизнь может поддерживаться только смертью. Без смерти человек не может жить. Пролитие крови поддерживает в нем жизнь. Начиная с Авеля, а затем, ясно проявившись после потопа, Бог указал людям на необходимость употребления мяса. Будучи вегетарианцем, человек невольно заявляет, что он может жить без смерти, без пролития крови. Однако, употребляя мясо, человек признает, что без смерти и пролития крови он жить не способен. Вы увидели этот принцип? Вот почему Бог дает человеку в пищу мясо животных, обитающих на земле. Человек должен зависеть от потери жизни, чтобы жить самому. Слава Богу! Другой потерял жизнь, чтобы мы могли ее обрести. Во времена 14 главы послания к римлянам Некоторые люди все еще считали, что им можно есть только овощи, как и во времена Адама. Павел советовал людям не критиковать их и не препятствовать им. Те, кто ел мясо, не должны были осуждать тех, кто этого не делал, и наоборот. Тем не менее, Павел также указал на то, что вегетарианцы были слабыми людьми, стих 2. Учитывая их слабость, их не следовало критиковать. Но это не означало, что их употребление в пищу только овощей было правильным. Это просто означало, что другие не должны беспокоиться из-за их еды. Тем не менее, мы должны знать, что согласно христианскому искуплению, жизнь возникает из смерти. Чтобы иметь жизнь, сначала должна быть смерть. Овощи сами по себе не могут дать жизнь. Жизнь поддерживается смертью. Если совесть человека настолько слаба, что он ест только зелень, мы можем воздерживаться от прикосновения к его слабости. Но христианство утверждает, что мясо необходимо для поддержания жизни. Учение бесов. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. 1 Тимофею, 4 глава, стихи 1-3. Я думаю, что комментарий Пантона к этому отрывку проливает ясный свет. Он сказал, что запрет на вступление в брак и воздержание от употребления мяса помогают развивать душевную силу. Мы не выступаем за воздержание от мяса, потому что это учение бесовское, а не учение Господа. Некоторые практикуют воздержание от употребления мяса, потому что не знают о христианских принципах. Христианский принцип заключается в том, чтобы извлечь жизнь из смерти. Если человек ест только зелень и не ест мясо, он неосознанно говорит, что поскольку его жизнь может поддерживаться зеленью, он не нуждается ни в Спасителе, ни в его смерти, ни в его спасении. Поэтому новообращенные должны быть проинструктированы на этот счет. Во-вторых, кровь запрещена. Еще одна вещь, которую христианин не должен есть, это кровь. На протяжении всей Библии. От Ветхого Завета до Нового учения о запрете употребления в пищу крови неизменно. В книге Бытие, 9 главе, Бог обратился к Ною со словами: «Крови его не ешьте», стих 4. Употребление крови в пищу запрещено Богом. В книге Левит, 17 глава, стихи с 10 по 16, Бог много раз повторял: «Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому и сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится», это стих 14. Бог не признает своей ту душу, которая питается кровью. В Новом Завете на Первом Соборе в Иерусалиме, Деяния 15 глава, церковь столкнулась с большими трудностями, связанными с законом. Иаков, Петр, Павел, Варнава и другие слуги Божьи вместе решили, что дети Божьи не должны быть обременены соблюдением закона. Только они должны воздерживаться от того, что приносится в жертву идолам, и от крови, и от того, что задушено, и от блуда. Таким образом, важность крови очевидна. Во времена патриархов Бог запретил употреблять в пищу кровь через Ноя. Согласно закону, Он запретил это через Моисея. В период ниспослания благодати Он снова запретил это через апостолов. Во все три эпохи Бог говорил «нет». За исключением крови Иисуса. Однажды в мир пришел Сын Божий. Он заявил, что Он хлеб, сошедший с небес, который дает жизнь миру. Многие не поняли смысла Его слов. Тогда Он объяснил, сказав: «Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье». Иоанна 6:55. В 6 главе Евангелия от Иоанна Господь много раз повторяет эту же мысль разными способами. Например, «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Стихи 53 и 54. Действительно, это довольно удивительно. Во всех трех периодах Библии запрещено есть кровь, однако Иисус из Назарета, Сын Божий, заявляет, что Его кровь можно пить. Вы видите здесь Божий путь. Бог запрещает нам есть все виды крови, но тот, кто пьет кровь Господа, спасен. Есть только один вид крови, который мы можем пить. Выпив кровь Господа, мы не должны пить никакой другой крови. Другими словами, посредством запрета на употребление в пищу крови Бог говорит нам, что есть только одно искупление, одно спасение. Кроме этого единственного искупления нет никакого другого. Кроме этого единственного спасения ничего другого нам не дано. Кровь Иисуса из Назарета – это единственная кровь, которую можно пить. Любая другая кровь непригодна для питья, потому что только кровь Иисуса олицетворяет искупление, она означает спасение. Поэтому мы отвергаем любую другую кровь. Мы отвергаем любое другое так называемое спасение. Кроме спасения Иисуса Христа, мы не знаем другого спасения. У нас только одна кровь, а не две. Только эта кровь может нас спасти. От всех других мы отказываемся. Молодым верующим необходимо объяснить, что каким бы незначительным ни казался этот вопрос, он все же содержит свидетельство. У нас, христиан, есть много способов свидетельствовать, и это один из них. Когда неверующие спрашивают нас, почему мы не едим кровь, наш ответ таков – мы уже ели. Мы можем показать им, что такое спасение. Не употребляя в пищу кровь, мы можем убедительно свидетельствовать перед людьми. Мы не едим, потому что уже поели. Поскольку мы поели, мы не можем есть никакой другой крови. Кровь Иисуса из Назарета – наше единственное спасение. Поэтому мы отвергаем любую другую кровь. Удавленина. В Ветхом Завете, включая 17 главу книги Левит, упоминается, что нельзя есть мертвечину. Здесь, в Деяниях 15 главе, говорится, что нельзя есть удавленину. Это также делается ради сохранения крови, потому что, когда удавленину готовят целиком – кровь не отделяется от мяса. Не употребляя в пищу кровь, мы утверждаем, что ни в ком другом нет спасения, кроме как в Господе Иисусе Христе. В-третьих, вопрос чистоты или нечистоты. В книге Левит в 11 главе Бог сказал израильтянам, что некоторые животные на земле чистые, а некоторые нечистые, некоторые съедобные, а некоторые нет. Это также относилось к небесным птицам и морским рыбам. Плотоядных птиц употреблять в пищу не следовало. Рыбу без плавников и чешуи также употреблять в пищу не следовало. Может возникнуть вопрос. В чем значение этих постановлений в книге Левит 11 главе? Должны ли мы, верующие, их соблюдать? Это приведет нас к Деяниям 10 главе. Петр молился на кровле дома. Он впал в транс и увидел разверзшиеся небеса. Некий сосуд опустился, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные, Деяния 10 глава стихи 11-12. Это были несъедобные вещи, описанные в книге Левит 11 главе. Бог сказал Петру встать, убить и съесть их. Будучи добрым евреем, Петр ответил, что никогда не ел ничего нечистого. Голос обратился к нему во второй раз, сказав, что Бог очистил того ты, не почитай, или в другом переводе, не делай нечистым. И это повторилось трижды. Вопрос выбора. Теперь мы понимаем, что в 11 главе книги Левит на самом деле излагается учение, изложенное в 10 главе книги Деяний. Действительно ли Бога интересовало, какую рыбу можно есть, а какую нет? Возможно ли, что Бог не подумал об этом, когда впервые давал всю рыбу Ною в пищу? В то время в пищу можно было употреблять всех животных на земле. Не было различия между чистыми и нечистыми животными. Почему же тогда в Левит, 11 главе, поднимается вопрос о чистоте и нечистоте? Это потому, что во времена Ноя Бог еще не избрал себе свой народ на земле. Но время книги Левит было временем, когда Бог избрал Израиль. Выводя Израиль из Египта, Бог избрал Израиль своим народом. Возникло различие между народом Божьим и народом небожьим. Вопрос о чистоте и нечистоте, который не представлял проблемы во времена Ноя, стал проблемой ко времени написания книги Левит. С тех пор существуют евреи и язычники, Божий народ и небожий народ. Только со времен книги Левит появилось различие между чистым и нечистым, съедобным и несъедобным. Это указывает на то, что может быть принято в обществе, и на то, что не может, на то, что приемлемо для Бога, и на то, что нет. Еда несет в себе репрезентативную ценность. Еда – это больше, чем просто еда. Она воплощает в себе принцип. Съедобное – это то, чего желает Бог, а несъедобное – это то, что Бог отвергает. Благодать на язычников. После крещения Святым Духом в день Пятидесятницы Бог сказал Петру: «Встань, заколи и ешь». С тех пор благодать Божья сошла на нечистых язычников. Сегодня любой может быть избран. То, что Бог считал нечистым в Ветхом Завете, в Новом Завете Он считает чистым. Запрет, содержащийся в книге Левит, 11 главе, больше не действует в Новом. Божьим народом теперь являются не только израильтяне, и язычники, и израильтяне теперь являются народом Божьим. Согласно 3 главе послания к Ефесянам, иудеи и язычники стали одним целым, будучи сонаследниками и членами одного тела, и соучастниками обетования во Христе Иисусе через Евангелие, стих 6. Бог трижды обращался к Петру: «То, что Бог очистил, ты не делай нечистым». Эти слова объясняют видение. Как только видение прекратилось, в двери постучали люди из дома язычника Корнилия. Спускаясь им навстречу, Петр начал понимать, что то, что он увидел на кровле дома, означало, что Бог собирался даровать благодать язычникам. Поэтому, не колеблясь, он взял с собой нескольких братьев в дом язычника. Позже он засвидетельствовал, что Бог явно даровал благодать язычникам так же, как и евреям. Свидетельства иудеев и христиан отличаются. Наше свидетельство отличается от свидетельства евреев. Мы утверждаем, что как евреи являются народом Божьим, так и язычники сегодня являются Божьим народом. Если мы будем воздерживаться от употребления определенных продуктов, мы будем вести себя так, как будто только евреи являются Божьим народом, а мы нет. Нет. Повеление на сегодня – это встать, убить и есть. Не следует делать различия между чистым и нечистым. То, что Бог очистил, никто не должен делать нечистым. Следовательно, новообращенные должны понимать, что употребляя в пищу как так называемое чистое, так и нечистое, они свидетельствуют о том, что и евреи, и язычники все являются народом Божьим. Мы не призваны поддерживать Левит 11 главу. Скорее, сегодня мы должны свидетельствовать о том, что евреи и язычники являются сонаследниками благодати, что между ними нет никакой разницы. Таким образом, мы подтверждаем это свидетельство своим образом питания. В-четвертых, вещи, принесенные в жертву идолам. В первом послании к Коринфянам много говорится о том, что приносится в жертву идолам. В 8 главе Павел говорит нам, что идол – это ничто, ибо только Бог есть Бог. Согласно высшему знанию, есть идоложертвенное – это ничто, потому что идолы – это ничто. За идолами могут скрываться злые духи, но Бог больше, чем злые духи. Тот, кто обитает в нас, намного больше, чем тот, кто находится в этом мире. Тем не менее, многие новообращенные в прошлом поклонялись идолам в храмах, не зная в то время, что означает общение с демонами. Теперь, придя к Господу, когда они видят людей, которые едят в храме и знают, что идолы – это ничто, они приходят к выводу, что могут делать то же самое. Их поведение такое же, как у тех, кто знает, но их понимание совершенно иное. Те, кто обладает знанием, идут и едят, потому что знают, что идолы – это ничто. В то время как те, кто раньше поклонялся идолам, едят то, что приносится в жертву идолам. Таким образом, они впадают в грех из-за беспечности сильных. По этой причине Павел приходит к выводу, что для нас, верующих, лучше не есть то, что приносится в жертву идолам, чтобы не стать камнем преткновения для слабых. Говоря о вегетарианстве, Павел говорит, что именно слабые едят только овощи. Но что касается того, что приносится в жертву идолам, Павел говорит, что лучше этого не есть. Основополагающий принцип здесь – совесть слабых. Мы не едим то, что приносится в жертву идолам, не из-за демона, а из-за братьев. Мы боимся, как бы они ни приткнулись, хотя сами не испытываем страха. Сатана не имеет над нами власти, идолы не имеют на нас влияния. Хотя мы и не боимся демонов, все же мы должны научиться перед Богом не притыкать наших братьев едой. В-пятых, несколько личных наблюдений. В заключение я хотел бы высказать несколько своих мнений. Пища ради питания. Обычно принцип питания заключается в поддержании физического тела. Поэтому ешьте то, что полезно, и не ешьте того, что не питает. Никогда не делайте желудок своим богом. Не уделяйте слишком много внимания еде. Мы, дети Божьи, должны знать, что еда нужна для того, чтобы питать тело и сохранять физическую жизнь. Удовлетворение и Божье добавление. Дети Божьи должны помнить, что, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 1 Тимофею 6:8. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Матфея 6:26. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Матфея 6:28. В стихе 26 говорится о еде, а в стихе 28 об одежде. Все в руках Божьих. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и все это приложится вам. Матфея 6:33. Смотрите весь отрывок из Матфея 6:25 по 33 стих. Мне нравится это слово «приложится». Что оно означает? Позвольте мне задать такой вопрос. Сколько будет 3, если прибавить к нулю? Вы бы мне возразили, сказав, 3 нельзя прибавить к нулю, потому что к нулю нельзя прибавить никакую сумму. Это неразрешимый вопрос. Нет необходимости прибавлять 3 к нулю. Что же тогда можно добавить? Вы можете добавить к тому, что уже есть, например, сложить 3 к 1. Ищите Царство Божьего и Его праведности, и все это приложится вам. Тем, кто обладает Царством Божьим и Его праведностью, Бог даст и пищу, и одежду. Пусть все братья и сестры хорошо запомнят, что Царство Божье и Его праведность – это то, к чему мы стремимся. Все, кто обрел Царство Божье, это те, кто живет в праведности Божьей. К ним прибавятся эти вещи. Пусть дети Божьи знают, как поддерживать свое свидетельство среди людей в этих двух аспектах – в еде и в одежде.